20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. 15:06 на часах в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня в программе «Хроники» мы обращаемся к истории ЮАР. В связи с тем, что на этой неделе в стране началась реализация принятого парламентом закона о безвозмездной конфискации земель у белых фермеров в пользу чернокожего большинства. Я догадываюсь, что, в общем, наверное, не очень значительная часть наших слушателей на эту историю внимания обратила, но вообще англоязычная пресса, по крайней мере, по этому поводу высказывалась довольно широко. Сам закон, предусматривающий эту конфискацию, эту экспроприацию земель. Сам закон был принят еще в конце прошлого года, но понятно, что вся история ЮАР второй половины 20 века, ну и начало 21 века, к этим событиям вела так или иначе. Вот как к этой истории мы пришли, сейчас будем разбираться в течение предстоящего часа. Альберт Хамадши, научный сотрудник Института Африки РАН, наш сегодняшний собеседник. Альберт, добрый день.
Здравствуйте.
Вы как специалист вообще в этой области, конкретно на этой неделе, вот до того даже, как вам наши продюсеры позвонили, обратили на это внимание, на то, что вот на этой неделе начнутся вот уже какие-то мероприятия по конфискации, по экспроприации, или вас, вот людей, которые Африка и ЮАР с чисто научной точки зрения интересуются сейчас, это не очень интересовало?
Нет, на самом деле тема достаточно интересная. Я предполагаю, что вообще в прессе англоязычные события, которые происходят в Зимбабве и ЮАР, они вызывают больше интереса, соответственно.
Ну, потому что среди англоязычных читателей, очевидно, больше чернокожих, чем среди русскоязычных читателей в том числе.
Ну да, ну, и это потому, бывшие британские
это
колонии.
Это бывшие британские колонии. Давайте прямо по хронологии топать по всей, по этой истории. Был ли какой-то момент, когда в ЮАР провозглашалось «апартеид побежден»?
Ну, да, был такой момент.
Когда это было, и что конкретно за событие можно было считать этим переломом?
Ну, таким переломом можно считать приход к власти Африканского национального конгресса и то, что в выборах принимали участие все население страны, все граждане. То есть,
и когда черные, это было?
Это было в 1994 году.
94-й
год? Да, это считается как бы годом демонтажа режима апартеида.
И каков был итоговый состав этого национального конгресса? Я имею в виду вот по пропорции белые парламентарии, получается, и чернокожие.
В выборах участвовало несколько партий. Победу одержал Африканский национальный конгресс, та самая партия, которая находится у власти до сих пор.
И, собственно, именно эта партия большинством голосов и приняла решение об экспроприации земель, вот которая стала поводом для нашего разговора.
Да. Здесь я бы немножко, поправил в какой-то степени, да. Потому что закон, ну не то что закон, в парламенте проходили слушания по поводу того, стоит ли изменять конституцию для того, чтобы стало возможным экспроприировать земли без компенсации. И данный момент на обсуждение был представлен даже не партией Африканский национальный конгресс, а другой, более левацкой и более популистской партией, которая называется EFF, Economic Freedom Fighters, что можно перевести как «борцы за экономическую свободу». И они знали, что АНК не сможет их не поддержать, и, соответственно, да, ну, этот их расчет сработал, и действительно большинство парламентариев проголосовало за то, чтобы...
За эти поправки в Конституцию.
Да, но, тем не менее, было принято решение, что будет создана специальная комиссия, которая будет изучать вопрос и решит, стоит ли, нужно ли вообще какие-то изменения в Конституцию вносить, и затем представит доклад, и предполагал, что это произойдет где-то летом этого года.
То есть заголовки, в которых я, по крайней мере, считаю о том, что вот уже сейчас какие-то меры по экспроприации проводятся, это, очевидно, ошибка. Это как-то иначе нужно трактовать. Ну, то есть вот сейчас какие-то белые граждане там в ЮАР еще не лишаются земель, которыми они владели, скорее всего.
Нет, нет.
Этого не происходит.
По этому закону нет.
А правильно ли я понимаю, что были варианты? Либо речь идет о конфискации с компенсацией, либо вот о той конфискации, которая, похоже, сейчас будет реализовываться в ближайшем будущем. Ну, то есть это так. То есть рассматривался вопрос о возможной компенсации.
Да, на самом деле по Конституции возможность конфискации без компенсации, она предусмотрена. То есть, ну, другое дело, что это положение Конституции, оно так и не было использовано.
А в принципе, конфискации проводились? Вот. И именно с таким подходом, что у белых землевладельцев земли конфискуются в пользу либо государства как-то в целом, либо вот именно чернокожего населения.
Ну, здесь даже в какой-то степени необходимо вернуться, наверное, к тому, как все начиналось.
С удовольствием, давайте.
Да. В 94 году партия «Африканский национальный конгресс» приходит к власти в результате долгих переговоров. Параллельно с этим Африканский национальный конгресс формирует свою стратегию, как она будет решать разные проблемы, которые стоят перед страной. В том числе стояла проблема неравномерного распределения земли. То есть в результате колониализма и политики апартеида, ну, про которую, может быть, мы вернемся, еще обсудим, да. Так получилось, что большая часть земли, она принадлежала белым.
Хоть какая-то земля была в собственности у чернокожих на тот момент? Или исключено подобное было?
Нет, было, было.
Было.
Были общинные земли, но, как правило, они располагались в неплодородных землях. И,
ну, интерес сельскохозяйственного не представляли.
Ну, да.
Так, решался вопрос о... Ну, вернее, была ситуация, в которой, да, абсолютно большинство земель находилось в собственности у белых. Как ставился вопрос в 94-м году?
Да, вопрос ставился о том, чтобы часть из этих земель, как минимум 30%, перераспределить в течение 5 лет среди черных. Ну, распределить, даже не черных, а это все формулировалось таким образом. Передать эти земли тем, кто во времена режима апартеида угнетался тем или иным... по тем или иным там, расовым или там, половым и другим признакам.
А речь шла о том, чтобы действительно исследовать, может быть, биографии вот этих людей, и, исходя из этого, они могли бы претендовать на земли. Или конкретно просто общинам передавались эти земли. Вот когда вы сказали, что земли передавались тем, кто угнетался, кто-то должен был подавать заявление о том, что вот он пострадал от режима таким образом и поэтому претендует.
Да, соответственно, было несколько программ. Почему я к этому вопросу вернулся, тоже объясню. Первая — это программа реституции. То есть это когда те люди, которые владели землями до того... То есть они могут проследить... Например, были какие-то общины, которые владели землей до там, 1913 года, когда... был принят акт о землях туземцев, в результате которого земли этих общин были отобраны и переданы белым фермерам. Соответственно, если, допустим, какая-то община, она могла проследить то, что, да, она владела этой землей, имеет исторические права на эту землю, то, соответственно, ну, может быть, даже после 13-го года, эти лица, они могли подать заявление и претендовать на то, чтобы эта земля была им возвращена. Вот в таких случаях, в случаях реституции, экспроприация, она использовалась по Конституции в некоторых случаях.
Ну, то есть белые, которые владели этими землями, ничего не получали, просто
расставались. Нет, они получали конфискацию, да.
Компенсацию,
да. Были другие программы. Ну, основная, самая крупная, это как раз программа «Более справедливое распределение земель». И здесь я отвечаю на ваш вопрос того, кто мог на это претендовать. Тоже в несколько этапов данная реформа осуществлялась. Первое предполагало, что люди будут составлять свои заявки, что, допустим, я такой-то человек, у меня такие-то характеристики, я хочу получить грант на то, чтобы выкупить землю. Соответственно, люди обращались с этими заявками в правительство, правительство им выделяло деньги, и те, кто получали данный грант, могли на эти деньги выкупить землю.
Ну, это грант в полноценном смысле слова, то есть это не кредит, например, на выкуп земли, это все безвозмездно какие-то средства предоставлялись.
Но они конкретно могли использовать на то, чтобы выкупить землю. Но данная политика, она не очень хорошо работала, потому что белые не хотели продавать землю, как правило. И более того, когда правительство официально заявило о том, что оно готово выкупить там 30% почти всех сельскохозяйственных угодий, понятное дело, что цена на землю, она выросла, и, соответственно, этих грантов просто не хватало. Поэтому люди вынуждены были объединяться. То есть разные люди, они свои полученные гранты объединяли и выкупали какую-то конкретную ферму, например, и пытались там создать какое-то кооперативное общество, но так как, как правило, эти люди были мало связаны друг с другом, то не всегда это у них хорошо получалось.
Я понимаю, что сравнение, может быть, натянутое несколько, но оно все равно напрашивается. Крестьянская реформа в России в XIX веке, освобождение крестьянства и возможность освобождаться вместе с землей. Я понимаю, что когда речь идет о ЮАР, речь не идет о рабстве во второй половине 20 века, речь идет об апартеиде. Но так или иначе, все равно представляется, что какую-то значительную часть работ, сельхозработ на этой земле, которая использовалась белыми, которая находилась во владении белых, выполняли чернокожие. Верно такое представление?
Да, да.
В 90-е годы, когда происходит отход от апартеида и начинается борьба с апартеидом, вот были ли какие-то форматы, сравнимые вот с тем, что в России в XIX веке по вот этой Александровской реформе происходило? То есть могли ли люди, например, работавшие на этой земле, стать собственниками именно этой земли, просто потому что они там вот своим крестьянским образом работали и существовали?
Часто так и происходило. То есть люди, которые работали на данной земле, они могли сказать, что да, я здесь уже давно живу, я здесь работаю, я имею полное право претендовать на то, чтобы часть этой земли была передана мне в собственность. И, как правило, именно сельскохозяйственные работники, они могли объединять свои гранты, да, и попытаться выкупить ферму бывшего владельца.
Но и к 90-м годам все равно абсолютно... ну, вот когда все эти, вернее, реформы и все эти предложения, которые вы сейчас описали, были введены, допустим, к началу 21 века все равно абсолютно большая часть земли находилась в собственности белых все еще.
Да. И вину АНК ставили то, что данная реформа, она проходила достаточно медленно, то есть перераспределение земли под таким способом проходило не так, как оно планировалось. То есть если планировалось передать 30% земли, принадлежащей белым, а это примерно 25 миллионов гектар, то было передано за эти 5 лет что-то около 2 миллионов гектар. То есть, в принципе, цели они не были достигнуты. И более того, в последующие годы тоже не сильно продвинулись, хотя поменяли стратегию. То есть была принята новая программа, по которой предполагалось, что государство будет само выкупать землю у фермеров, и потом уже перераспределять среди тех, кто будут подавать заявки на данные.
Ну, то есть фермы. Государство безвозмездно раздавало бы не гранты на приобретение, а уже непосредственно земли.
Да, но дело в том, что почему-то государство решило, что та политика, которую она проводила до этого, она совершенно провальная была, именно и в том числе то, что гранты распределялись в маленьком количестве, небольшому количеству людей. Это правительство решило, что это было неэффективной стратегией, и, соответственно, оно хотело, чтобы те фермы, которые оно выкупало, оставались как можно менее раздробленными. То есть...
Ну, то есть, чтобы у них был один все равно крупный собственник, да?
Ну да, то есть, если, допустим, выкупалась какая-то крупная ферма, то, может быть, она там делилась на 1-2, но то все равно оставались крупные фермы, размер гранта серьезно увеличился, и в итоге таким образом создавался такой средний класс, средний черный. Да, да, да. Но это тоже не сработало. Это не соответствовало духу реформы, потому что таким образом получается, что очень маленькое количество людей могло стать бенефициариями этой реформы.
Хорошо, конкретно к этому аграрному или, если хотите, крестьянскому вопросу мы еще вернемся. Я напоминаю слушателям, что мы об истории ЮАР сейчас говорим. Собеседник наш, научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хамаршин. Можете по возможности тоже присоединяться к разговору к этому. Наш смс-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, наш бот в Телеграме, пишите туда. Да, в прямой эфир чуть позже будем принимать звонки по номеру 7373948. Вы сейчас использовали словосочетание «дух реформы». В 90-е годы откуда вообще взялись люди во главе, главное, во главе страны, которые тоже имели этот дух, который... Ну, это сильное упрощение и банальность, но дух свободы, которые они попытались там насаждать. Откуда они взялись? Как вышло так, что они пришли к власти?
Давайте обсудим.
Давайте.
Партия «Африканский национальный конгресс», она была создана в 1912 году, еще во времена, когда ЮАС, тогда еще назывался Южноафриканский союз, входил в состав Британской империи. Данная организация, она не была сильно активна в первые годы своего существования, но в 40-х годах, по факту, местное население столкнулось с таким явлением, как апартеид. То есть это когда правящая, ну, пришедшая к власти в стране в 48-м году национальная партия объявила, что она хочет устроить жизнь в стране таким образом, что каждая нация будет, каждая раса будет жить отдельно друг от друга.
В 49-м...
48-м году.
48-м году. То есть перед глазами у этих людей, в общем, был уже опыт нацистской Германии. Как вышло так, что, вы говорите, партия пришла к власти посредством выборов?
Да, на тот момент в выборах могли участвовать только белое население. И, опять же, да, если обращаться к национальному составу Южноафриканской республики, то мы можем вспомнить, что белые там делятся на две категории. Это англичане и африканеры. Африканеры — это, или они известны также нам как буры, это потомки голландских переселенцев. Ну, не только голландских, но как бы голландский компонент был основным. А буры очень симпатизировали и нацистской Германии, и даже ставился вопрос о том, чтобы ЮАС, Южноафриканский Союз, просто вышел из войны во время Второй мировой войны и заключил с Германией сепаратный мир. Но, к счастью, этого не произошло. Но, тем не менее, в итоге буры, которые составляли абсолютное большинство среди белых, они привели к власти партию, которая придерживался таких националистических взглядов.
В стране, которая была британской колонией, доминировали выходцы из Голландии.
Да.
Как так получилось? Если возможно, я понимаю, что наверняка там гигантская история за этим стоит, но если это кратко реально описать, было бы интересно узнать.
Ну, голландцы были просто первыми белыми, которые начали заселять эту землю. Это произошло еще в середине 17 века. И где-то до наполеоновских войн голландцы этой территорией владели, и очень многие голландцы туда переезжали. Помимо голландцев туда переезжали и религиозные меньшинства из Европы, там гугеноты, например, из Франции. Но они в итоге тоже растворились в таком общем котле. И вот эти вот буры, после того, как в результате наполеоновских войн эта территория вокруг Кейптауна перешла под власть
англичан,
они стали переселяться вглубь страны, ближе к современному Йоханнесбургу и Кейптауну, и основывать там свои республики. Были созданы две республики, республика Оранжевая, республика Трансвааль, основное население которых были как раз вот эти потомки голландских переселенцев. Затем, в результате англо-бурских войн, Британская империя присоединила данные республики к своим владениям.
А доминирующей религией в 20 веке какая была в ЮАР?
Христианство, ну, но разные деноминации. Там зависит от того, про какую этническую категорию мы говорим.
Хорошо, в 49-м году прямо буквально провозглашается, проговаривается и фиксируется в документах слово «апартеид».
Да, национальная партия, она, в принципе, пришла к власти, как раз провозглашая эту программу.
До этого момента слово «апартеид» в политологии, в социология и география вообще использовалась. Просто в современной литературе слово апартеид исключительно с ЮАР ассоциируется.
Да, но оно имеет как раз африканерское происхождение, это слово. Вообще правильно его произносить апартхейт. И в русскоязычной литературе часто так писали, но в итоге перешли на англоязычное произношение апартеид. Но оно сейчас более принятым стало. Mm-hmm. У нас это слово используется для того, чтобы... Ну и вообще, в принципе, в мире оно используется для того, чтобы характеризовать именно то государственное устройство, которое было во времена апартеида в ЮАР. Но, тем не менее, иногда пытаются... Ну, происходят попытки применить данную категорию и к другим ситуациям, в которых государство старается навязать раздельное проживание по какому-то этническому или расовому признаку.
Основной принцип, помимо вот расовости, именно географический. То есть нужно географически разделить белое и черное население.
Да, более того, архитекторы этой системы апартеида, они поступили достаточно хитро, они создали на территории Южноафриканского союза тогда еще несколько... Во-первых, они объявили о независимости от Британии и переименовались в Южноафриканскую республику, это произошло в 1961 году, а затем они создали на территории этой Южноафриканской республики несколько территорий, да, таких, которые назывались бантустаны. То есть этническая территория каждой... Родовая территория каждой этнической группы, которая населяла ЮАР. И старались туда выселить всех представителей данной этнической категории. То есть, например, если ты Цвана, то ты должен быть гражданином Бапута Цваны, скажем, например. Даже если ты никогда там не жил и родился вообще за его пределами.
Банту — это один из этносов, проживавших на этой территории? То есть почему это называется бантустанами?
Банту — это обобщенное название народов, говорящих на банту-язычных языках. Как правило, все крупные народы, которые населяют ЮАР, черные народы, они относятся к данной группе.
На тот момент большинство составляли чернокожие на этой территории.
Скажем так, около 70-75%.
Как это удалось, ну, чисто технически? Ну, то есть, если просто две массы людей существуют, то интуитивно хочется предположить, что большинство должно, по крайней мере, чисто физически не позволить собой этого всего сотворить. Почему это удалось?
Ну, в итоге это не удалось, конечно, в итоге. Но да, на какое-то время это все, данная политика, она основывалась на силе и на репрессиях. То есть, по сути, да, население ЮАР, чернокожее население ЮАР, оно начало бороться за свои права с самого начала. Да? То же самое создание Африканского национального конгресса, оно свидетельствует о том, что, да, чернокожее население, оно хочет выразить свои требования и чаяния, да, с помощью данной организации. И в 50-х годах данная борьба, она активировалась. То есть население было очень недовольно той политикой, которую провозглашала национальная партия.
Но говоря о борьбе, вы имеете в виду скорее политическое, риторическое, агитационное противостояние?
Да, в данном случае имеется в виду... Да, Африканский национальный конгресс с самого начала стоял на истоках ненасильственной борьбы, ненасильственного сопротивления. Это в значительной мере было влияние Индии и Махатмы Ганди, который, кстати говоря, жил сначала как раз-таки на территории ЮАР и потом оттуда переехал в Индию.
Но говоря о влиянии, вы имеете в виду, что через прессу, через публикации он обращался?
Нет, на самом деле, просто африканцы видели пример Индии, да, которая достигла независимости за счет массового неповиновения. Соответственно, африканцы решили перейти к такой же тактике. Они начали игнорировать законы апартеида. Да? Опять же, вот я начинал говорить про бантустаны. Дело в том, что, понятное дело, что люди, которые жили в бантустанах, они не жили там постоянно, они приходили работать на заводы, на плантации.
То есть контакты какие-то продолжались.
Да. То есть они были просто как бы гражданами тех стран, а на территории ЮАР они воспринимались как рабочие иммигранты.
Разговор об истории ЮАР мы продолжим уже после информационного выпуска. Напоминаю, в студии научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хамадшин. Вернемся через несколько минут.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15.36. Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Мы говорим об истории ЮАР. Поводом для разговора стала, ну, как выяснилось, работа. То есть не финальная черта под законопроектом и там под законом, а работа над законом о безвозмездной конфискации земель у белых фермеров в пользу чернокожего большинства. Возможно, такие поправки вот именно в таком виде, то есть безвозмездная конфискация. Возможно, эти поправки будут приняты в Конституцию страны. Тут оказалось, что история сложнее, чем мне представлялось, потому что абсолютное большинство заголовков на эту тему на этой неделе были именно такими. То есть в ЮАР началась конфискация земель у белых фермеров в пользу чернокожего большинства. Не совсем это так, но мы пытаемся обозреть такой большой отрезок истории этой страны. Делаем это с Альбертом Хамаршиным, научным сотрудником Института Африки РАН. Вопросы от слушателей к вам по поводу уже того, что успело здесь в эфире прозвучать. Ну, во-первых, Алексей рассуждает и спрашивает. Нельзя так односторонне о ЮАР и о реформах на континенте говорить. Причина смены власти в этой стране разве в стремлении к справедливости, разве нет других причин. Но вот Алексей нас вперед немножко отправляет. Давайте вернемся к вопросу Алексея чуть позже. Мы с вами все еще где-то после 40-х годов находимся в момент, когда вот апартеид был провозглашен как государственное устройство. Вы сказали о том, что географическое строгое разделение произошло чернокожего и белого населения, но при этом вы сказали, что черные граждане, они все равно посещали те территории, где белые регулярно проживали. Они их посещали и были там кем? Они, было некое ограничение по возможности работы в тех или иных местах, то есть не всякую, далеко не всякую должность могли чернокожие занимать. Можно это формулировать вот так оскорбительно и вульгарно? Черные работали на белых?
Ну, по сути, так и было, да. Более того, черным для того, чтобы перемещаться по стране и приходить на работу, нужно было иметь соответствующие пропуска. И именно это особенно унижало, скажем так, их достоинство, и именно в отказе от данных пропусков, в их публичных сожжениях и так далее, проявлялась, в частности, вот эта кампания массового неповиновения в 50-х годах. И одна из таких кампаний в итоге в 61-м году, если не ошибаюсь, закончилась просто расстрелом демонстрации со стороны правительство, это известный случай, этот случай известен как расстрел Шарпивилле, после которого лидеры национальной освободительной борьбы, они понимают, что да, нельзя от ними акциями массового неповиновения ограничиваться. То есть дело в том, что мы пытаемся все легальные способы для борьбы использовать, однако правительство нас репрессирует, арестовывает.
Исторический опыт подсказывает, что в этой ситуации сопротивление должно переходить к терроризму или какому-то силовому сопротивлению.
Ну, к вооруженной стадии борьбы. Uh-huh. Да, тут вопрос о том, терроризм это или нет, можно по-разному рассматривать. Да, на Западе в итоге Африканский национальный конгресс, ну, в частности, США, приравняли к террористической организации. А сам АНКП провозглашал, что он вынужден был перейти к данным мерам, потому что все легальные меры, они не работали, и более того, при проведении каких-то актов, а они называли это диверсиями, они не ставили целью жертвы, ну, причинения вреда здоровью и жизни гражданского населения. То есть все их нападения, они, по сути, совершались только в отношении каких-то гражданских объектов.
Позвольте здесь, может быть, внезапное уточнение по бытовым моментам, но все люди, люди бывают разные, не только разного, с разным цветом кожи, но и разного пола. Как вопрос вот этого, этих вот межполовых отношений строился в ситуации, когда там, белая женщина хочет, например, вступить в брак с черным мужчиной, ну или наоборот, обратная
очень,
комбинация.
Очень строго регулировалось, то есть...
Ну, то есть это было запрещено?
Просто межрасовые браки были запрещены достаточно строго.
Но если говорить о формах неповиновения, представляется, что это, в общем,
ну да,
такая
но за
вдохновляющая
это...
форма.
Ну да, но за это могли арестовать.
Арестовать и буквально назначить в качестве наказания лишение свободы.
Да.
Обоим участникам вот такого
да.
союза. И подходы... Я уж до самого дна тогда этот вопрос дораспрашиваю. И подходы были одинаковые. То есть одинаково наказывался и чернокожий участник подобного союза, и белый.
Не, ну, о конкретных формах наказания, конечно, я не готов...
Не, ну не о формах наказания, я просто говорю подходы к наказанию. То есть,
но, в принципе, да, наказывались и те, и другие, да. Может быть, с разным сроком заключения или с разным штрафом, но...
Параллельно с этим где-то на планете тоже происходит жизнь, и как эта жизнь взирает на происходящее в ЮАР? Ну, какие оценки даются?
Да, вот я тут как раз хотел тоже сказать о внешнем факторе. Дело в том, что, опять же, принимая решение уйти в подполье и вести вооруженную борьбу, АНК...
Начали искать внешних союзников?
Да, они понимали... Во-первых, они понимали международный контекст. Дело в том, что, опять же, недавно произошел 60-й год, год Африки, да, когда многие страны получили независимость, часть из них в результате вооруженной борьбы. Шла война в Алжире, где местное население достаточно успешно сопротивлялось французам, и АНК, среди АНК было распространено мнение, что юаровский режим, он даже слабее, чем французский, и, соответственно, они ну, их действия обречены.
Больше шансов их победить.
Да, но, как оказалось, они просчитались, недооценили соперника, потому что буквально на следующий год или через два после того, как АНК перешел в подполье, по сути, почти все... Ну, во-первых, скажу о том, что специально для этого была создана новая организация, Умкот Весизве, переводится как «Копье нации», которое нередко рассматривается как вооруженное крыло АНК, но, по сути, это была отдельная организация, и она представляла интересы не только АНК, но и еще некоторых союзных конгрессов. Это союз конгресса индийского народа, Южноафриканской коммунистической партии и некоторых других организаций.
Про АНК уточнение. Uh-huh. Они как-то были зарегистрированы? Он как-то был зарегистрирован?
Да, АНК был я об этом не упомянул, АНК был зарегистрирован и был запрещен, и это тоже...
Ну, то есть бывали какая-то возможность в легальной политической жизни участвовать?
Да, но по сути АНК участвовал в легальной политической жизни до своего запрета, да. А Южноафриканская коммунистическая партия была запрещена еще на 10 лет раньше, в 50-м году, но в итоге, когда как раз принималось решение о том, что перейти к вооруженной борьбе, в том числе одной из причин было то, что не стоит регистрировать новую организацию, потому что это просто будет означать, что мы будем меньше требовать. То есть они не хотели уменьшать свои требования, и поэтому просто перешли на такую подпольную...
модель существования, да. Слушатель 92-й спрашивает, вот, в общем, ровно то, к чему я вел, когда говорил про то, что, как на это со стороны планеты смотрел. Какие отношения были у ЮАР с СССР, спрашивает слушатель.
У ЮАР с СССР были отношения очень напряженные. Более того, где-то, по-моему, особенно после того, как была запрещена Южноафриканская коммунистическая партия, просто дипломатические отношения между двумя странами, они прекратились. Но СССР оказывал очень серьезную поддержку Африканскому национальному конгрессу на протяжении всего периода до получения независимости.
Поддержка это просто манифестировалась, мы поддерживаем, не смейте то, не смейте это, нет. Или это была буквально там материальная помощь?
На начальных этапах, скорее наоборот, СССР старался максимально не афишировать свое участие в финансировании организации.
Но финансирование
финансировал по разным каналам. Например, существовала такая организация, которая была аналогом Коминтерна, что-то вроде Конгресса профсоюзов, который был зарегистрирован в Румынии, куда 50% фондов заносила СССР, остальные другие страны
соцлагеря,
да. И, например, через такую организацию на начальных этапах финансировался АНК. Но затем, да, данная поддержка становилась все более открытой. люди из АНК, которые приезжали в СССР, в страны соцлагеря и на страны Запада тоже, они просили, чтобы данные страны применили торговые, ну, экономические санкции в отношении ЮАР. И они именно соцлагерь был первым, ну, они первыми стали их применять. Потом уже, только уже к концу 70-х, 80-х годах другие страны присоединились.
Про США отдельно тоже интересно было бы узнать. Когда мы о санкциях говорим, США тоже присоединились к этим санкциям.
Но США очень поздно присоединилась. Она присоединилась где-то в 86-м или 87-м году.
Но вообще ЮАР входил в круг интересов Соединенных Штатов?
Да, конечно. На начальном этапе вообще... Тут необходимо рассматривать ЮАР в купе с соседними странами. Дело в том, что, опять же, когда ЮАР объявил себя республикой, да, в 61-м году, в 63-м году, он соседствовал с Южной Родезией.
Нынешним Зимбабве.
Да, нынешним Зимбабве, которым тоже был белый режим. Соседствовала с Мозамбиком, который принадлежал колониальной Португалии. То есть, по сути, во всех этих странах велась борьба тоже чернокожего населения за свои права. И нередко вот Юг Африки, он рассматривался как авансцена, один из регионов холодной войны, ну, где холодная война переходила в горячую войну. И, соответственно, там, где СССР поддерживал одну сторону, США, как правило, ну, как-то прямо или косвенно поддерживал другую.
Ну, то есть, если совсем огрублять эту картину, СССР поддерживал чернокожих, США так или иначе поддерживало белое население на этих территориях. Но это, опять же, вы можете откровенно ответить, нет, это совершенно неправильно.
Ну, скорее неправильно, да, потому что в этих странах... Опять же, если мы говорим, например, про Мозамбик или Анголу, они просто поддерживали противоборствующие политические партии, которые тоже принадлежали, ну, которые тоже были сформированы чернокожим населением. И поддержка ЮАР тоже была не такая открытая, но, как правило, они в последнюю очередь присоединялись к каким-то санкциям, которые объявлялись в ООН.
Вот вы сказали, что в соседних государствах или на соседних территориях тоже борьба чернокожего населения велась за собственные права. Почему в таком общемировом представлении именно ЮАР — это, ну, такая витрина, что ли, этой борьбы, этого противостояния? Вот когда речь идет именно о борьбе чернокожих за свои права, речь ведется о ЮАР чаще всего.
Ну, потому что ЮАР это просто приняло самый, скажем так, самый такой радикальный форм.
Хорошо, тот перелом, который наступает в 90-е, возможно описать, что к нему приводит? Просто последовательная, долгая и упорная борьба АНК?
Ну вот, как я уже сказал, в принципе, политика вот эта вот, скажем так, партизанской войны, она провалилась с самого начала, потому что, ну, вот эта МКОНТВСИЗВИ, да, военизированная организация, которая была создана, она провела несколько операций, но затем большинство его лидеров попали в тюрьму, в том числе Нельсон Мандела. Над лидерами данной организации был проведен процесс достаточно громкий. И в итоге долгое время АНК, по сути, существовала в эмиграции. То есть старался обеспечить внешнюю поддержку для АНК, но в то же время отрывался от масс. И это была очень большой проблема для АНК. И вернуться в какой-то степени более-менее к действиям внутри страны получилось уже только ко второй половине 70-х годов. С чем это было связано? Было связано с тем, что в 60-х годах... ЮАР, несмотря на санкции со стороны некоторых стран, развивался достаточно бурно, и международные инвесторы, да, хотя и понимали, что, может быть, не так хорошо инвестировать в ЮАР, но тем не менее...
Все равно это делали, а лучше делали... было бы еще инвестировать в страну, где с правами человека чуть получше. Таковы соображения?
Ну, как правило, да, но в данном случае там очень быстро развивалась горнорудная промышленность, и, конечно... получить такой return on investment, да, как это сказать.
В общем, никакие моральные препоны не останавливали от того, чтобы вкладываться в страну.
Ну да, то есть, по сути, страна все равно росла. экономически, и это замедлило в том числе и поддержку со стороны местного населения, потому что местное население понимало, что, несмотря на все уродство, так скажем, режима апартеида, да, их уровень жизни все равно повышается.
Но в том числе и уровень жизни чернокожего населения.
Да, да. И они не так охотно, наверное, вербовались, скажем так, в органы
сопротивления.
Да. Но к середине 70-х годов ситуация немного изменилась. Была арабо-израильская война, да, которая закончилась тем, что, например, выросли цены на нефть, и от этого очень сильно пострадал режим в ЮАР. Горнорудная промышленность стала уже не такой привлекательной, и страна начала испытывать экономические трудности, и в этот момент произошло такое переломное событие, известное как восстание в Соуэто. Соуэто — Southwest Township, то есть юго-западный пригород, так скажем, Йоханнесбурга, mm-hmm. который был такой чернокожим городком рабочим, в котором школьникам навязали обучение на языке африканца. То есть им сказали, что в средних и старших классах больше половины предметов вы будете учить не на английском языке, а на языке африканца. Школьники посчитали, что это не перспективно, не хотели изучать язык угнетателей, и выступили с протестами, которые также были довольно жестко подавлены, но это вызвало совершенно большой международный резонанс, когда об этих событиях стало известно, и тогда уже, да, многие страны поняли, что с режимом апартеида нужно бороться, и стали больше поддерживать АНК, и внутри страны тоже люди стали понимать, что борьба будет иметь смысл. Более того, в 75-м году разрушилась колониальная империя Португалии, получили независимость Мозамбик и Ангола, и опять же, южноафриканское население, оно увидело, что да, можно бороться и получить независимость. То есть это означало, что методы борьбы, которые применяла АНК, они могут быть оправданы.
Возможно, на этом моменте такое четкое разделение провести, четкое разделение сделать и указать, например, на то, что АНК преуспела благодаря именно внешней поддержке. Или все-таки это благодаря тому, что внутри как-то политическое, общественное сознание так расшевелилось и в сторону реформ начали двигаться?
Я думаю, что тут оба фактора нельзя недооценивать. То есть, естественно, одной внешней поддержки ограничиться было бы нельзя, вот, но и она тоже была очень важна. И да, там, если сначала в основном поддержка приходила из стран соцлагеря, потом подключились скандинавские страны, в которых в этот момент социалистические партии были у власти, потом уже и весь Запад.
В 94-м году принимается опять какой-то документ, в котором говорится о том, что с апартеидом мы попытаемся покончить, или, в общем, как это формулируется?
Где-то вообще в 80-е годы прошли под эгидой такой общенациональной борьбы с режимом апартеида, то есть уже и белые начинали понимать, что режим гниет. Был создан такой United Democratic Front, Объединенный Демократический Фронт, такая зонтичная организация, которая включала в себя все возможные организации, которые так или иначе считали, что режим апартеида должен быть ликвидирован. И на фоне вот этих вот как бы такого массового движения уже какие-то предприниматели Южной Африки, да, начали понимать, что не избежать того, что придется власть передавать всему населению страны. И да, там опенгеймеры и некоторые другие предприниматели, да, ЮАР, они начали проводить такие неофициальные контакты с представителями АНК. В результате все это как бы таким снежным комом количество контактов увеличивалось, если уж совсем кратко говорить. И в начале 90-х годов АНК перешел на легальное положение. Нельсон Мандела был освобожден, став лидером данной организации, так как предыдущий лидер Оливер Тамбо, он уже начинал испытывать проблемы со здоровьем. И да, шел долгий процесс переговоров со своими сложностями. Были разные инциденты, несмотря на то, что АНК призывал, да, к ненасилию, тем не менее, были и провокации, были конкуренты у АНК. Есть, например, такая зулусская националистическая партия Инката, которая тоже считала, что, ну, в какой-то степени считала себя одним из лидеров тоже национальной свободной борьбы и не считал, что именно АНК таковой является. Был инцидент, когда был убит Крис Хани, очень популярный лидер, который считался чуть ли не вторым человеком после, по популярности
после
Манделы. Да, и так, ну, как бы страна была... Были опасения, что она находится на грани гражданской войны, но, тем не менее, всего этого удалось избежать. То есть в результате переговоров было принято решение, что будут проведены общенациональные выборы, в результате которых АНК пришел к власти, получил 62%, и Нельсон Мандела стал президентом. То есть это, то есть никакого официального документа нету, просто
Сменились лидеры и сменилось общественное настроение.
Да, мы можем, конечно, говорить о каких-то документах, которые в процессе переговоров были приняты, но в целом вот так.
Возможно, коротко ответить, когда экономика Зимбабве... Вот, к Зимбабве, кстати, тоже обратимся на мгновение чуть позже. Когда экономика ЮАР пребывала в лучшем состоянии, вот все-таки, объективно говоря, до 1994 года или после? Ну или там в период апартеида или после?
Скорее после. А в принципе, в первые годы после крушения апартеида страна получила возможность наконец-то... Как сказать, она избежала санкций, да, туда пошли иностранные инвестиции, и страна переживала экономический бум какое-то время, ее даже включили в БРИКС,
да,
как мы знаем, да. Затем последовали немножко такие не очень хорошие годы президентства Зумы. Ну, хотя в БРИКС страна вступила при Зуме, но, тем не менее, последние годы его президентства, они считаются такими годами коррупции, непотизма и, в принципе, потери популярности Африканской национальной партии, Африканского национального конгресса, да, и которые привели, соответственно, и к тому, что экономика развивалась недостаточно быстрыми темпами.
Краткая оглядка на Зимбабве. У нас около двух минут вообще остается. В Зимбабве, в принципе, была реализована эта схема, которая стала поводом для нашего разговора. Земли белых собственников были переданы чернокожим, и, судя по тому кризису, к которому страна пришла, написание которого не хватило бы и часа этой программы, это не работает. Вот в ЮАР, когда рассуждают о подобной экспроприации, неужели не принимается во внимание опыт Зимбабве? И главное, вот вам как это видится? Возможно, что в ЮАР повторится то, что случилось в соседней стране?
Ну, мы на эту тему разговаривали. В принципе, для тех, кому интересно, могут, наверное, послушать в архивах эту передачу, да, про как раз земельную реформу в Зимбабве. Но я лично не очень люблю эти сравнения и считаю, что для, так скажем так, торжества, ну, для успеха данной реформы, да, которая в ЮАР будет проводиться, сравнения с Зимбабве, они ни в коем случае не помогут, как и любые алармистские сравнения. То есть здесь нужно максимально конструктивно подходить к данному вопросу, и если даже будет пункт об экспроприации принят в Конституции, да, об экспроприации без компенсации, необходима очень хорошая законодательная база, которая будет четко прописывать, в каких случаях экспроприация возможна, для того, чтобы тот сценарий, который в Зимбабве был, да, он не повторился. То есть чтобы не произошло никакого, скажем так, беспорядочного захвата земли. И это то, о чем, в принципе, руководство страны, да, новое, во главе с Сирилом Рамапосом, оно объявляет, оно говорит: не бойтесь, мы как бы все учтем, и все заинтересованные стороны будут привлечены к обсуждению.
Спасибо за этот разговор. Я напоминаю, в студии с нами был Альберт Хамадшин, научный сотрудник Института Африки РАН. Говорили об истории ЮАР в связи с тем, что там готовятся некие законодательные меры, касающиеся конфискации земель у белых фермеров в пользу чернокожего большинства. Как это будет реализовано, мы пока до конца не знаем. Возможно, снова к этой теме вернемся и снова, вероятно, пригласим Альберта Хамадшина. Спасибо большое.
Спасибо. Ждем вас снова.